время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 23 сентября. Я счастлив, что понедельник, что осень, что ночь, что холодно, прямо вот совсем, вот что вот это все, что резко, это все тоже. О, Господи, нам бы всегда так вот. Вот чтобы постоянно, чтобы изменения, чтобы то лето, то зима, то осень, то снег, то дождь, то засуха снова, то понедельник, потом среда, снова вторник после этого. Вот так вот бы нам бы, вот это бы жизнь бы. Артем Каримов, доброе утро, Челябинск. Любимый на связи, Артем, доброе утро, приветствую. Алексей 762 здесь, молодой дедулька Вася Куролесов. Виктор Пурич, у вас это самое, надо... Знаете как, выдержку нужно придержать немножечко, чуть-чуть выдержку придержать, ну так поджать ее, ну чтобы поменьше время экспозиции было, потому что размазывается все, вы на ходу все снимаете, я это порицаю, на 130 километрах вы что-то снимаете в час, не надо так, зачем, вы видите скорость какая? Само пространство искривляется вокруг вашего автомобиля. И вот непонятно ничего, что там нарисовано. Но видно, что скорость между 120 и 140. Это плохо. Виктор, так не надо. Ну, в смысле, так можно, но только вы должны передоверять это вашему штурману. Традиционной, длинноногой, остроколеночной штурману. Вот так. Так, молодой дедулька здесь тоже, баба Таня. Доброе утро, приветствую. Ага, это уже что-то вечернее, каких-то бабушек в автобусах. Зачем вы бабушек в автобусах присылаете? Это странно. Бабушки на вас в суд подадут. Ресориус, Южный Урал, доброе утро. 20,8, 4 или 46? Нет, 4,6. Значит, inside 20,8, почти 21 градус внутри. Outside 4,6 за окном. Окей. Окей. Хорошая влажность, прекрасная температура. А вы думаете, что? Вы думаете, москвича чем-то удивить? Вот скажите что угодно. Что угодно скажите. Вообще, а у нас, скажите вы, вот так вот. А у нас и дальше что угодно. И я вам скажу, а у нас тоже. У нас этого знаете сколько? У нас этого добра, вот мы его и шлем всем, кому не это самое. Вот у вас 4,6 за окном, а у нас 3. А ощущается как плюс один. Что думаете, шучу? Смотрите, пожалуйста. Вот прямо сейчас штиль. Вы можете это увидеть воочию. Штиль увидеть по дымам, по парам точнее. ТЭЦ, которые в разных районах города сейчас трудятся, работают. Почему трудятся, работают? Потому что 3 градуса, граждане, Цельсия. Нет, не Кельвина, мы бы не говорили. Цельсия, 3 градуса, штиль, 85%. Понятно, Южный Урал? У вас на 52, у нас 85. У вас почти 5 градусов, у нас только 3. И вообще ощущается как плюс 1. Скажите, а вас вообще можно оставить вот на несколько дней, чтобы вы что-нибудь не учудили здесь зиму какую-нибудь, нет? Оставил, говорю, уехал в обед в четверг. Четверг. И вот, пожалуйста, вам учудили тут же сразу. Хорошо же все было. Я уезжаю 22-24 днем. Ночью 12-14. Нормально в маечке выходишь. Чего вам не жилось нормально в лете-то, я не пойму. Да, сегодня днем максимально 16 выше 0. Ну, видите, я приехал. Не благодарите. Привез вам еще летушка немножко. Завтра 20, потом 24. Потом 23, потом 22. 20. 15. К воскресенью 15, и дальше до 20 уже температурка не дотягивается в октябре, хотя кто-то из синоптиков, безусловно, утопический оптимист, сказал, что бабье лето и бархатный сезон вместе все они придут в середине октября в Москву. Он говорит, в середине октября, вот что будет как-то Вот. Я сейчас смотрю усредненный прогноз за много лет назад, потому что, ясное дело, никакого прогноза на середину октября фактического быть не может. Могут быть только или предположения, или статистические данные. Ну, мол, дескать, вот в последние 20 лет, в середине октября, было вот так. Так вот, эти самые усредненные статистические данные показывают, что последние годы усредненная температура в середине октября была 0 градусов. Вот смотрите, неделя, к примеру, с 14 октября, понедельник, 14 октября, температуры дневные. 7, 10, 8, 0, минус 1, минус 1, минус 2. Окей? Дневные. Ночные. 3, 7, 2, минус 1, минус 4, минус 4, минус 4. И начиная с четверга, 17 октября, дождь со снегом, дождь со снегом, дождь со снегом, дождь со снегом. Вот. Так что посмотрим. Можно прямо вот на тотализатор. Нет, нельзя тотализатор. Или можно? Я не помню. На спортивные ставки на спорт есть какие-то? А ставки на погоду есть? Можно ставки на погоду? Вот можем делать ставки на погоду. Кто окажется прав? Некий мужчина, специалист от гидрометцентра, вот, и либо же природка. Удивит нас. Доброе утро, мигранты из Корея Таун. Давненько, давненько не брали мы в руки шашек. В Корея Тауне плюс 20, пишет. Так где теперь ваш Корея Таун? Как известно, Асгард — это не место. Асгард — это люди, как говорил Один. Поэтому Корея Таун — это не место, это человек. Где это место, где Корея Таун сегодня? У нас на континенте или уже у вас на континенте? Саша Зум уже на рыбалочке. Видите, сонную, такую, продрогшую рыбу удит. Странно, говорит Денис, но в «Москвиче» нет термометра внешнего. Сел в машину, по датчикам в шинах минус 2. Хотя бы так температуру можно узнать. Я не вспомню. Сейчас у меня нет возможности протестировать мультимедийку «Москвича». Но вообще, по-хорошему, должна, конечно, быть. Ну, так, чтобы не было внешней температуры, это странно довольно. Может быть, его просто пока не обнаружили, не нашли ее. Так бывает, когда что-то ищешь, держа это что-то в руке. Ищешь, 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 ищешь его, оно в руке у тебя. Но может быть. Но видите, с другой стороны, Денис, вы проявили креативность. Это Денис пишет. Вы узнали, смогли понять, как это, вот, по косвенным признакам. Павел Галкин тоже здесь. Доброе утро, приветствую, Тим. На Щелковском шоссе в область снова авария. Самсон Самсонов, я вас тоже категорически приветствую. Щелковское шоссе снова в область аварии. Сейчас, секундочку, посмотрим. Балашик и щелчок. А, в области, не в область, конечно, да. В области, ну и снова. Ну, вы помните классиков Ильфа и Петрова, которые уже тогда обратили внимание, что самые опасные места для движения — это, конечно, перекрестки. И здесь как раз на перекрестке, но это, ну, это самой природой устроено так, что на пересечении чего-то происходит столкновение. Посмотрите на планеты. Никогда не происходит столкновение просто так, только в тот момент, когда траектории небесных тел пересекаются. Вот тогда все и происходит. Самое страшное здесь как раз на перекрестке, где Маланин пруд и вот эта река Пехорка. Ну, вы знаете, где на Балашиху первый поворот на Звездную улицу. Вот здесь на перекрестке ДТП, и поэтому, да, уже пробка. Но она небольшая. Что за пробка? Для щелчка это и не пробка вовсе даже. Это так, аперитив какой-то. Добрый приморец, 17, сейчас, секундочку, присылает. 3 часа назад на метеостанции было плюс 10. Ясное, высокое атмосферное давление, высокая влажность, 79. Ветер тоже штиль. Это в Уссурийске. Там, где тигры. И там 17 градусов выше 0. Понятно? Но, с другой стороны, а время-то какое? Время-то. Время. Какое время? Это в какое время? Я не вижу. Где здесь? Есть время какое-нибудь? Сейчас я вижу. 13.08. Ну, вы даете. Понедельник, 23 сентября. Видите? Зря вы время указали. 13.08. У нас в 13.08 тоже будет, я вам скажу. Вот, смотрите, день какой. У нас днем будет 12. Не, ну не 17. Световой день скукожился уже почти до 12 часов. И через 9 минут Ну, то есть ему 9 минут осталось убывать. Это займет всего несколько дней у него. Вот завтра уже 12.5, 12.1, и все. Вот оно и равноденствие. Пожалуйста, равноденствие случится у нас 25 сентября в среду. 12 часов 1 минута световой день. А в следующий день уже, в четверг 26 сентября, 11 часов 56 минут. В этот четверг. 26 сентября. Вот так неумолимо, несправедливо устроена природа, что мы все еще летние такие, разгоряченные, мы ждем бабьего лета, мы хотим продолжения, мы кричим «Еще! Еще! Бис! На бис вызываем это лето!» А день уже короче ночи. Все. 6.22 восход, 18.18 закат. День 11 часов 56 минут. В этот четверг. Извините. Видите, у меня сразу масса приятных новостей. Во-первых, понедельник. Во-вторых, мороз на улице. 3 градуса. 3 градуса на улице температура. На всякий случай, если для вас это имеет значение. А в четверг в этот уже день станет короче ночи. Короче, это пилюля. Если что, она уже тоже в тележеньке, в чатике и в тележеньке. Щукины, все, заходите. Step aside. Безусловно, важное сообщение. Спасибо Паше присылает. Внимание по движению. Между Бесединским и Каширкой, ну, ближе к Каширке, буквально там, сколько, пара километров до Каширки, где Орехово-Борисово Южная. На 5 полос ДТП, это внутренняя сторона Московской кольцевой, и от Капотни уже движение черное. Поэтому есть, я думаю, разумное решение для вас. Уйти по Волгоградке в город и городом, третьим кольцом прорываться уже дальше, куда вам нужно. Ну или как минимум на Бесединское шоссе, потому что там что-то мощный замес. Сейчас гляну в департаменте транспорта, может, есть какие данные. Ну, судя по тому, что давно нет свежих сообщений там... Я думаю, что нет ничего. Здесь Дитранс демонстрирует нам гонщиков на мусоровозах. Я вообще не понял этой темы. Это, как это он так умудрился, но тем не менее... Два одинаковых мусоровоза вчера рано-рано утром на МКАД. Картинка начинается с того, что один из них его как бы бросает вправо. То есть по соседней полосе едет фура, вероятно, почты России, но она так окрашена, синяя, с триколором. И два мусоровоза. Один едет нормально, спокойно за фурой почты. Ну, как бы в соседней полосе, слева от нее, но позади. А один появляется в кадре. Вот бы на 5 секунд раньше бы понять, что случилось там. Его как бы несет от фуры левее. Он выворачивает руль. Его тут же делает заброс такой, петлю. Естественно, автомобиль очень тяжелый. Его бросает, он разворачивается и прямо бьет фуру в район задней оси топливного бака. Вот не в кабину и не в фуру, а как бы между. Ну, естественно, оба заваливаются на бок. Бамс. Пустой МКАД вообще, пустой просто. Вообще пустой. Че это было? Непонятно. И тут же пробка уже начинает собираться, подъезжает такси. Ну, кстати говоря, по этому стоп-кадру можем оценить количество такси. Из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 автомобилей. Такси 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то есть большая половина. За всем этим наблюдает напарник. Перегоняли такие новенькие, вероятно, очень новые мусоровозы, большие. Тот, что позади едет, и такой перед ним разворачивается эта драма. Это очень странно вообще, что произошло. Да, все это можно было посмотреть в трансляции программы «Моторы» в эфире. Радио «Говорит Москва». В телеге радио. Говорит МСК-бот. Так называется телега. Радио говорит МСК-бот. Так, ну что ж, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, если позвонить, рассказать о движении. Знаете, уже есть о чем поговорить, и о движении, о заторах, если что, и просто о движении. Еще раз, перед Каширским шоссе, где у вас справа Орехово-Борисово-Южное, а слева Юго-Восточный лесопарк, буквально... Ну вот здесь, ну, считанные метры, там, километр, может быть, меньше остается до начала съезда направо на Каширку, чтобы съехать, ну, на дублер. На дублирующую полосу. Вот здесь ДТП. Подробностей нет. У меня написано здесь первый значок средний ряд, а второй значок ДТП. Очень серьезное ДТП. Три автомобиля, было возгорание. Вот три автомобиля. Слушатель Паше, который написал об этом, же упомянул 5 полос перекрытых. Три автомобиля спокойно могут разметать себя на 5 полос. А 5 полос это, в общем-то, полностью перекрытие, правда. Вот, и в этой связи, конечно, пробка вот на глазах прям она такая тык. Вот сейчас я открываю, и еще где-то прям там 500 метров добавилось к этой пробке. Еще немного, и до Капотни доходит она прям вот до съезда на Капотню. Поэтому либо на Волгоградку, либо на Верхние Поля, и Верхними Полями на Люблинку, и дальше опять центр, потому что стоит все очень мощно. Ну, или на Борисовские пруды как-то. Решайте сами. Сами решайте. Но стоять это не вариант по внутренней стороне. Это не то ДТП, где быстренько сейчас там они вышли, сфоткали, разъехались. Разметало, пожарная была и все такое. Да, добрый приморец. Я сам только что из будущего прибыл. Видите, вы просто пишете из будущего на 6 часов, там, на 7 получается. А я на час вперед только что был в Удмуртии. Тоже, как бы, можно сказать, тоже как бы из будущего немного. Перед Липецкой улицей, отставить после Липецкой улицы внешний МКАД, ДТП. Это ближние прудищи там. ДТП еще устроили у нижних прудищ, понимаете, какая история. Да, но еще на Щелчке тоже ударились. А уже нет значка ДТП, кстати говоря, на Щелчке, вот пересечение со Звездной улицей, где Маланин пруд. Там просто пробочка, ДТП, вероятно, уже разобрали, но пробка какое-то время сохранится. Зато на выезде с объездного шоссе на шоссе энтузиастов по направлению в Москву, вы как объезжаете, судя по названию шоссе, Балашиху, поэтому... Вот, и выезжаете на энтузиастов, и здесь же ДТП сразу, вот здесь, где сливаются объездное шоссе и шоссе энтузиастов, и дублер шоссе энтузиастов, то есть три потока сливаются в один, левый ряд написано здесь, а потом еще правый ряд, но на объездном шоссе, то есть на протяжении буквально там 200 метров, две аварии. Кто это? Ну, я не знаю, сейчас мы скажем. Дачнички, конечно. Дачнички. Улица Стромынка по пути к метро Сокольники. Вот здесь вдоль железной дороги тоже не обязательно ДТП. Средний ряд написано в 6.20. Сейчас 6.24. То есть только что совсем свеженькое. Обращайте внимание заранее, выходя из дома, простройте маршрут. Посмотрите, как там, что едет, не едет. В остальном движение как будто бы нормальное.
Моторы.
Ну, в смысле, я не вижу больше ДТП, а дальше только работающие люди и нормально. Значит, у меня так случается, что раз в две недели, ну, то есть неделю через неделю, езжу на еще вечерние эфиры. И сейчас можно я воспользуюсь положеницем служебным и наябедничаю? Можно мне поябедничать? Нет, нельзя. Можно? Значит, смотрите. Сейчас я посмотрю, где это я поворачиваю. Вот тут, значит, я поворачиваю по Константина Симонова. Улица называется Красноармейская. Красноармейская. Улица Красноармейская. Значит, вот ровно до светофора улицы Красноармейской и дальше Старый Зыковский проезд. Вот целый квартал улицы Красноармейской, начиная от Эльдаровского переулка, да, вот этой самой, до старого Зыковского проезда. Я уже и видео снимал, и эту траншею показывал, и это все. Значит, выдрали бордюрный камень, один из самых первых он был выдран в Москве, в принципе. Ему памятник нужно поставить. Самый первый выдранный в ремонт бордюрных камней 2024 года камень. Вот, его выдрали, по-моему, еще в мае, может быть. Ну, короче, в самом начале лета. Сейчас у нас 23 сентября. Позаканчивали, по-моему, уже даже везде. Вот, сейчас пошла тема асфальт снимать теперь уже. Все, бордюрный камень, вроде бы как бы успокоились везде. Вот, и теперь пошли асфальт снимать. Надо теперь снимать асфальт. Вчера красивый трактор, такой свежий бордюрный камень. Уже установили все, но асфальт сняли, и поэтому он такой зыбкий, еще немножко камень, он так стоит, но с одной стороны уровень асфальта очень низкий, потому что его содрали сейчас. И этот трактор такой, грузит чего-то такое на себя, и такой, огромными задними колесами на этот бордюрный камень, на новенький, ну только что уложили. Этот камень такой гнется, падает, он его переезжает, только что уложили, и он такой, по нему все это проверяет на прочность. Но камень прочность не проходит, тест на прочность, потому что трактор, конечно, машина мощная, тяжелая. А он зыбкий, этот камень. Основы нет никакой еще у него. И он валит, ездит. Хорошо, он не раскололся. Этот. В общем, красиво. Ну, вот всегда красиво смотреть, наблюдать работу профессионала. Вот всегда, когда профессионалы работают, это потрясает воображение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А, вот вы на камень, да, жалуетесь давно, сковырнули, ничего не делает. Mm-hmm. А в других городах вообще-то ничего не делают. Вот в 70-х что-то построили и все.
У вас есть городские власти, и вы должны клевать мозг им тоже. Это же мы же не можем, Собянин не может вам тоже руководить там. Это же городские власти, у вас мэрия есть, устройство.
Ну, тут хотя бы что-то делать.
Нет, послушайте, естественно, хотя бы что-то, но за этим хотя бы что-то всегда можно этим прикрываться, и тогда что, вообще не говорить ни о чем, не критиковать. Я сейчас не власти критикую. Это то, что на Красноармейской... Вы меня неправильно поняли, вероятно. Или я неправильно объяснил. Я, наоборот, жалуюсь городским властям. Я не на них жалуюсь, я им жалуюсь. Я обидничаю. Департаменту строительства, коммунального устройства и вот всем, кто службам, которые отвечают за дорожное строительство, курируют. Называется курируют. Не они же строят. Там я вижу людей совершенно разных, и они такие все загорелые, такие черные. Это все. Ну, то есть это не, ну, в смысле, это не сам департамент строит. Это подрядчики делают, компании какие-то. Просто, вероятно, у самого департамента нет возможности поставить камеры наблюдения в каждую зону работ. Вот, и контролировать в режиме реального времени каждую зону. И пользуясь тем, что это периферийные какие-то переулки, которые идут, да, вдоль Ленинградки. Вот это следующий после Ленинградки переулок. Параллельно идет улица Красноармейская. Она идет параллельно Ленинградскому шоссе. В области, если ехать. Но она как бы периферия. Там старые московские дворики. Еще такие домики интересные. Брежневска... не хрущевки даже еще, а вот эти кирпичные, настоящие такие пятиэтажечки брежневской эпохи. Вот это хорошие зеленые районы. Там такие дворики с палисадничками совсем. Вот, ну, классно. Но они, вот, кажется, вот она, вот Ленинградка здесь. А тут уже покой, все. Уже такие мамочки с колясками, велосипедисты какие-то, все это, пешие прогулки, там все. Хорошие районы. Пользуясь их как бы затененностью такой, вероятно, один из подрядчиков ведет себя странно. Понимаете? Так что я не на то, что ничего не делается. Делается, наоборот, всегда. Я говорю, что делается офигенно. Но просто уже даже зоны, где гораздо позже начали все это делать, уже там все закончено. А здесь выезжаешь, понимаете, в чем дело? Сейчас темного времени суток становится все больше и больше. А светлого все меньше и меньше. А сейчас еще и пойдут дожди. И начнет листва опадать, которая засыпет края этой воронки. А там такая, ну... Ну, это сколько, вот я сейчас показываю. Вот такая. Ну, это где-то, ну, сантиметров 40. Сантиметров 40 глубина. С такими острыми асфальтовыми рубленными краями. Одна сторона траншеи этой со стороны тротуара. И детишки тоже могут в темное время суток на самокатах, на велосипедах. Это опасность для них определенная. И другое дело, что ты здесь выезжаешь на перекресток Т-образный, и вот эта дальняя сторона Т-образная, в которую ты упираешься, дороги как бы, вот она без бордюра. Хотя, с другой стороны, и та, которая... Они все без бордюра. Вот сейчас, когда темно начнется, и все подсыпет края, острые края эти листвой, мы начнем видеть туда падение автомобилей, людей и детей. И они никак не огорожены. Вот вообще никак не огорожена целый квартал улица с выдранной траншеей, бордюрным камнем, вот таким вот. Ни ленты там нет, ни отбойников внутрь, хотя бы внутрь траншеи этой отбойников бы набросали, чтобы видно было, что там что-то, яма какая-то. Ничего нет вообще, просто. Как будто так и надо. Вот типа вот это и была наша задача сделать вот так, смотрите, как мы справились. Доброе утро, да, слушаю,
здравствуйте. Доброе утро, Роман. Ну, практически на всем протяжении Красноармейской улицы, сейчас по ней проехал.
А, это дальше тоже, да, так вот? То есть, видите, это
до
вот...
самого Черняховского, да, до
Утинеря. Офигенно, офигенно. Ну, а в чем смысл-то? А зачем?
Лето.
Зачем
все
надо
лето
было выдирать вот 3 месяца назад, 4, и так оставлять? Я не понимаю.
Да, ну так вот.
Не знаю, так, ладно. Спасибо. Видите, я дальше не уезжаю, я просто выскакиваю на Красноармейскую и через 50 метров на светофоре сразу дальше, потому что мне на Планетную нужно. Я туда, на Планетную. А там я, ну, видите, вот вся Красноармейская, то есть вся улица была выделена для какого-то подрядчика. У него это была его зона ответственности. Они должны были там сменить бордюрный камень. Вот они и сделали половину дела. А половина вот так и осталась. Но если вы не планируете его, если у вас постановка нового камня в октябре, зачем вы в мае его снимаете, елки? Вопрос предельно простой.
Моторы. Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 23 сентября. Так вот, я и говорю, потрясающий департамент транспорта и потрясающие технологии, и я с вами сейчас, мы с вами с ними познакомимся сейчас, если вы не против. Сейчас, секундочку, тревожный звонок приму, потому что настойчиво так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, доброе. Виктор Беспорядок.
Да, приветствую, доброе.
Ну, такая же ситуация и в Строгине, Строгино. Половина улиц точно такая же с начала лета. Ну, половина в Строгине, вот такая же ситуация, как
мы то есть сняли и ничего не делают.
Да, там порядка там 7 улиц, так скажем. Вот то же самое.
Вот я думаю, что у этого есть какое-то объяснение, просто нам почему-то не объясняют.
И асфальт еще в некоторых местах снимали.
И асфальт. Так ясно. Что... Строгино. Все, мы видите, мы, в конечном итоге что мы делаем? Ну, можно, конечно, сказать, что душним, но я считаю, что мы выполняем социально важную работу. Мы сообщаем тем структурам государственной власти, исполнительным органам, мы сообщаем что-то, что может находиться в затененных пространствах для них. Они хотели бы об этом знать, но не знают, как знать. Вот где знать об этом? Вот как это? Что, отправлять шпионов по всем улицам, чтобы они мониторили? Это бюджет нужен, и штат людей нужен. Камер, может, нет. Подключиться к камерам ГИБДДшным и камерам наблюдения МВДшным можно было бы, и тогда ты все увидишь, но это... Ну, поди разберись, как это. Вот. И им просто, может быть, сообщить нужно, что вот граждане, вот вы забыли о Красноармейской улице, к примеру, забыли. Может, вы уже там, может, там вообще галочка стоит, что все сделано. Может, уже какие-то эти нечистые на руку дельцы, акты приема работ, все это вась-вась, а ничего не сделано, и они уже уехали, и они в Дубае живут уже. Все. И они такие, а что вы нам сделаете, мы в другой стране? Как бы они такие. А мы им, ха, да, Петров, Башар, ну, вообще, извините, нет, это вообще не про то. Может быть, всякое. И они просто не знают о том, что там беспорядок. А вот мы сообщаем им об этом. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Доброе.
Бульвар Яна-Райниса 3 года подряд снимают асфальт и меняют бордюры.
Mm-hmm.
В этом году 4-й раз начали менять. Прошли к бригадиру, спрашиваем, зачем 3 года подряд, вот это 4-й раз.
Mm-hmm.
Он говорит, ребята, вы будете смеяться, но в следующем году мы опять их будем менять, потому что мы уже заключили контракт с управой.
Mm-hmm. Это что, утилизация бордюрного камня такая идет просто, и асфальта?
Наверное, уже будет 5-й раз в следующем году.
Интересно, интересно. Вот здесь все сообщили, сообщили. Давайте так, давайте попробуем эмоционально не окрашивать подобные заявления, а просто будем работать в режиме справочной. То есть мы как бы сообщаем. О, сообщили об этом. Видите, бульвар Яна-Райниса. Все, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Передали шифрограмму. Все, полетело, полетело. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Карамышевская набережная,
вот.
А там асфальт и бордюры сорвали, и работают и ночью, и выходные дни, и очень все быстро кладется. Я там просто езжу, работаю.
Вы наоборот просто тогда говорите. Нет, про то, что...
и Октябрьское поле прям срывают и сразу кладут.
Там район такой, там генералы живут, маршалы. Вы же видите, как там улицы все называются?
Ну, да, вот. В районе и там... больницы, и на выходных, и ночью работают.
Там не забалуешь. Нет, про то, как умеют работать, это мы знаем. Вы помните эти выходные, на которые перекрыли Тверскую? На выходные, это же было, вот же. Ну вот, только что. Вот. Перекрыли Тверскую, и все полосы, всей Тверской сняли. Переложили, тут же разметочку, через пару дней нанесли, и все, и люди поехали сразу. Там то же самое эстакады, метрополитены, все остальное. То есть, когда надо, мы видим, с какой динамикой, скоростью и качеством работают. То есть, когда непосредственный, насколько я понимаю, непосредственный, сфокусированный контроль конкретно на этом объекте. Вот когда контроль фокусируется и такие дзюка поворачивается, я все вижу. План 2 дня. И они такие за 2 дня все сделали. Это мы видим, как они могут. Конечно, 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 конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман. Доброе. Это не утилизация, это долбыча бордюрного камня. Помните, как Сергей Горенко говорил?
Конечно, но потом же надо утилизировать, это то, что они содрали, вот они куда-то увезли.
Я думаю, они все это отправляют туда, в Подмосковье, там наверняка...
На дачки куда-то.
Строить. Конечно, на дачки. Роман, у нас, вы зря говорите, у нас вот неделю назад, или, может быть, 2 недели назад, улица Москва-Речь практически сейчас полностью идет смена бордюрного камня. Я вчера взял... легенький такой каршеринки в Рио прокатиться. И что-то вот так зазевался, свернул на эту улицу Москворечья и еду по встречной полосе. И думаю, а знаете, они вот прямо ограничили.
А хорошо ли это по встречке?
Проезд, вот,
да.
А я еду, в воскресенье меня спасло, слава богу, ни одной машины. Вот думаю, а как же, может, я прозевал кирпич поставленный? Нет, сейчас смотрю вот в окно. Несутся по этой улице Москва-Речь, по встречке. Я так понимаю, наверное, они перекрыли вот эту встречную полосу и туда вот на Пролетарскому проспекту, наверное, машины просто едут.
Возможно, возможно. Вот я и говорю, что... Ой, простите. Но перезвоните еще раз, если еще не все. Я думал просто уже дальше бежать, потому что у меня гигафото есть. Гигафото лучше. Перезвоните, пожалуйста, если что-то важное. Ладно? Я не хотел вас так быстро. Так. Докладаю, Борис пишет. Таксистов в разы меньше. Уже пару дней. Волнуемся. Да? Ну ладно, он так не пишет. Он пишет, докладываю, таксистов меньше. Пару дней. Таксисты. Ну, наверное, не знаю, в отпуск поехали, может быть, таксисты. Или что-то закончилось у них там, и они пошли обновлять это что-то. Ну, это мы не знаем. Смотрите, у меня есть гигаснимок. Потрясающий департамент транспорта Москвы в своем потрясающем телеграм-канале, на который, видите, как мы развили его? Я помню, когда у них там было 10 тысяч, 20 тысяч, еще что-то. 126 666. Красивая, красивая цифра, да. Подписчиков уже сейчас. И это все почему? Это потому, что я максимально часто и плотно говорю о телеграм-канале, не просто телеграм-канале Департамента транспорта, а постоянно сообщаю вам, как его найти. ДТРОТ он называется. Ну, его написание телеграмное. Можно Департамент транспорта с галочкой синей, а можно телеграмное имя его ДТ. Д большая, Т маленькая, как департамент. РОД, как дорога. Вот, и 126 тысяч подписчиков. Я постоянно говорю о департаменте транспорта. А департамент транспорта в ответ постоянно ничего не говорит о моем телеграм-канале. И поэтому нас там меньше 8 тысяч с вами сейчас. Понимаете, в чем дело? А их уже 126. Нечестно это, департамент транспорта. Вот это как раз и нечестно. Мотофестиваль завершился. Это пишет департамент транспорта. А сообщили вообще мотоциклистам о том, что мотофестиваль, а вместе с ним и мотосезон закончился уже? Нет, не сообщили. Значит, мотофестиваль завершился, впечатления остались, пишет департамент транспорта. Пока вы были за рулем, мы сфотографировали каждого в мотоколонне. Всего вас более 12 тысяч. Сделать фото помог проект «Гигарама». Скорее ищите себя здесь. Вот это вот мы сфотографировали каждого в мотоколонне. Это, ну, как по мне, звучит немножечко как угроза. Или, наоборот, предупреждение. Ну, давайте посмотрим, что имеется в виду. Перейти. Вот мы открываем. Открываем целое окно. Радио говорит МСК, я все это делаю в режиме реального времени, в трансляции и показываю вам. Поэтому мы прямо сейчас с вами будем поименно знакомиться с участниками мотопарада. А вообще-то, на самом деле, с технологией мы будем знакомиться и с технологиями, если вы не против. Итак, открывается действительно очень большой снимок. Большой в том смысле, что... Вот там Москва-Сити. Вон, видите, где? Вон там Москва-Сити. Снимок сделан вдоль Садового кольца. Уходя вдаль, 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 мы видим Крымский мост. Снимок сделан над... Стоит оператор, или кто бы то ни был, стоит над тоннелем, который ведет... Тоннель уходит под Ленинский проспект. Под Ленинский тоннель. То есть, понимаете, где, да? Впереди парк Горького, вот с левой стороны парк Горького. Дальше вдаль уходит Садовое кольцо, Крымский мост. И дальше, 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 и мы видим Москва-Сити. На, там панорама уже все венчает все это дело. Очень красивый снимок, очень. Фишка в том, что мы можем, во-первых, листать проезды, а во-вторых... приближать. То есть смотрите, как я могу приблизить. Листать проезды, имеется в виду, что делается фотография. Колонна едет, да? Через какое-то время, через несколько секунд делается еще фотография, в которую попадают те, кто подъезжает. Делается еще фотография, проезжает колонна. То есть это не видео, а такая серия фотографий. Но фишка в чем? Смотрите, как я могу приближать. Вот сейчас мы посмотрим на Крымский мост. Вот отсюда до Крымского моста видно только, что по Крымскому мосту маленькие-маленькие точечки едут мотоциклистов. Начинаю приближать, приближаю. Сейчас качество немножко должно чуть-чуть улучшиться. Приближаю. И вот мы видим уже отдельных мотоциклистов на Крымском мосту. Видно людей на Крымском мосту стоящих, которые что-то там машут мотоциклистам. Автомобили, уезжающие вдаль. Ну, номера не читаются, но каждая марки автомобилей вполне себе определима. Вот Lissan LEED 9 едет, BMW троечка перед ним. Там Hyundai Solaris, потом Hyundai, как называется, Elantra, такая не самая своя. Потом еще один Nissan. Multivan едет. Это все середина Крымского моста. Вы понимаете, расстояние какое? Я удаляю. Это, во-первых, технология, качество с ним. Во-вторых, вот видите, в колонне мотоциклистов некоторые из них выделены в такие, как пузыри воздушные на мотоциклистах. Наводим, и здесь подписано крупная фотография шлема мотоциклиста, и написано «Антоша Апельсинов». Нажимаем на Антошу Апельсинова, и тут же открывается аккаунт Антоши Апельсинова ВКонтакте. Ну, с одной стороны, можно было бы сказать, как, зачем же вы в прямом эфире персональные данные? Сорямба, это размещено в официальном телеграм-канале Департамента транспорта, который сам призвал вас, найдите сами себя в потоке. Мы сфотографировали, еще раз я процитирую, мы сфотографировали каждого в мотоколонне, вас более 12 тысяч. То есть, насколько я понимаю, и потом они предлагают, отметьте себя вот здесь, на этой фотографии, гигафото. Отметьте себя. Вероятно, эти люди сами себя отмечают на этом фото, и их аккаунты появляются. Вот так вот. Давайте листаем дальше. Вот подъезжает следующая партия. Здесь вот едут замечательные люди, мы можем рассмотреть мотоциклы, на которых они... Если бы я знал мотоциклы, я бы сказал, что такие все едут, такие прям угрюмые такие, прям молодцы все. И вот отмеченные люди, вот один, к примеру, Антон Рубс, а этот Денис Палий. А дальше есть еще отмеченные. Сейчас посмотрим. Нет, давайте следующую партию возьмем. Следующая партия, вот. Макс Ласк. Нажимаем. И попадаем опять в его аккаунт ВКонтакте. А, нет, фотографии здесь нет. Он, Макс, решил не делиться фотографией. Хорошо, дальше идет. Ну, скажите же, это классно. Это классная технология. Заодно мы видим всех пешеходов. Вот мужчина чуть пытается заходить на тротуар. Переходит не по пешеходному переходу, кстати говоря, с ребенком. Перед ним ребенок идет. Ребенок за знаком находится. Но мы видим, что они перешли дорогу. Здесь нет пешеходного перехода. Его не существует просто. А впереди едет машина ГИБДД или стоит она, придержит. Он по автобусной полосе переходит дорогу, мужчина. Во. Другие стоят. Вот девочка самокат бросила на асфальт. На самом деле очень далеко они находятся. Вот как очень далеко. Ну, классно же. Ну, что сказать. Александр Ульянов тоже вот едет. Где-то должен быть Владимир или Дмитрий. А что женщин-то? А где девчонки? Дмитрий. Ну, хотя бы одна. Есть девчонка здесь? Сергей, Виктор, Дмитрий, Сергеев. Ёлки-палки. Что-то вы... А что девчонок вы? Вот поехали три циклы, те, что с тремя колесами. Я, кстати говоря, ехал из аэропорта вечером с субботы на воскресенье, почти ночью. И что-то по ленинградке вы стали на трициклах гонять. И причем так дерзко... Вот примерно как на мотоциклах, но только на этих трициклах, дерзко-дерзко вклиниваясь, подрезая автомобили, прямо вот пришла беда, откуда не ждали. Есть ощущение, что у нас еще один противник наш появился на дорогах. Это вот эти трициклисты. Светочка Бочарова. Вот, есть Светочка. Я говорю, нет, женщин, есть. Так, аккаунт открываем. Это очень удобно. Департамент транспорта, спасибо большое, это очень удобно. Светочка... Вот она на Харлее едет, на фотографии здесь. Закрытый аккаунт написано под замочком. Но, тем не менее, вот видите, войти мне предлагают ВКонтакте и с ней, со Светочкой. Вот Светочка, закрытие мотосезона, фестиваль, первые фотографии. Вот она публикует фотографии, перед этим мы видим снизу. Вот Светочка сама. Очень была рада видеть мотошкольных моих наставников. Сказали, гордятся. Прокатила на своем автомобиле. Видите, вот... Личность. Все, и сразу аккаунт ВКонтакте. Очень удобно для знакомства. Спасибо большое, Департамент транспорта. Прониклись, ну, я, во всяком случае, проникся. Прикольно, мне понравилось.
Моторы.
Это называется... Начинается ВКонтакте. Спасибо. Ничего не замечаете странного? 6, говорит, Москва, трансляция ВКонтакте. с Георгием Осиповым. А это, не знаю, Андрей, это кому вопрос? Это, ну, просто, может, автоматически оставили. В пятницу уже Георгий Осипов выходил в мотор, меня заменял. И, вероятно, так по сетке осталось просто дальше. Просто, ну, не переписали, как бы. Не, я ничего странного не замечаю. А, успел уехать из Москвы по Садовому до начала прощания с мотосезоном. Чуть не заплакал от радости. А про вторую луну уже новость обсудили. Да, ну, в смысле, да, говорили уже про вторую луну. Была эта новость. В том смысле, что у Земли... Ну, как бы второй луной его условно называют, этот астероид. У нас у Земли появился астероид еще один спутником. Вот. Но как появился? Там на один виток всего лишь. То есть это такое дело. Он пролетел возле Земли. Земля захватила его гравитационным полем. Он полетел дальше от нее, от Земли, дальше. Уфигачил далеко. Но поскольку он захвачен полем, он делает такой разворот, замедляется, 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 потом начинает лететь обратно к Земле. Вот. Но летит по такой траектории, что Земля не захватывает его таким образом, чтобы он вышел на круговую орбиту, а она просто захватила, изменив траекторию, он возвращается через какое-то время, это в течение месяца все будет происходить. И дальше получает гравитационный толчок, это называется гравитационный маневр. Мы так наши спутники разгоняем, чтобы долететь к внутренней части Солнечной системы, в сторону Солнца, ну, к примеру, к Меркурию или к Венере. Чтобы долететь до Меркурия или Венеры, кажется, что Солнце все должно притягивать, и нужно сразу к ним лететь. Нет, ничего подобного. Мы запускаем корабли к Марсу, в обратную сторону вообще. Они долетают до Марса. Там у Марса получают гравитационный маневр, делают, делают разгон. И фигачат потом внутрь. И наоборот, чтобы долететь куда-нибудь далеко, мы отправляем внутрь Солнечной системы. Или вообще сначала к Марсу, потом внутрь. Но там внутри, вокруг Солнца, он разгоняется. И тогда уже выбрасывается на окраины Солнечной системы. Ну так захватили мы астероид. Ну какая-то луна. Я там 10 метров, 30 метров размер этого камня. Ну просто захватили его. Сейчас он будет улетать уже от Земли. Потом вернется, опять получит импульс гравитационный. И тогда уже полностью... улетит. Все, вот мы обсудили вторую луну. Окей? Я думал, вы имеете в виду вторую луну, что вчера вы обратили внимание, вчера как долго луна оставалась на небе? Уже день, солнце, 10 часов, 10:30, 11. Вот солнце с этой стороны, а с этой стороны на уже светлом совершенно небе луна. Очень футуристичная такая картина была, потрясающая. Прямо из какого-то фантастического фильма, из какой-то саги звездной. Вот это все. А, похоже на переписку мотоциклистов на следующий год. Посмотреть, сколько осталось. Тига предполагает, что вот этот проект, где все каждого сфотографировали мотоциклиста. Ну, там как? Сфотографировали-то действительно каждого. Но не каждый себя... дезавуировал. Не каждый себя обозначил. Там обозначено меньше процента. Да я так вот смотрю. Там из группы в несколько сотен мотоциклистов всего 2-3 мотоциклиста себя обозначили, и все. А, так, успел уехать, это было. Да, вы знаете, я уже не обсуждаю эту тему насчет того, что там перекрываются улицы, перекрываются целые реально стратегически важные для городского движения магистрали, для мотоциклистов, а потом они начинают разъезжаться группами по несколько сотен мотоциклистов и начинают ехать по улицам, которые уже для них типа не перекрывали вообще, но их так много, и они хотят проехать одной группой, и им уже красный, они продолжают ехать, автомобилисты сигналят, говорят, вы что, офигели, на красный едете? Это не перекрытие, это просто обычные улицы. А они, чтобы группу не разбивать, они продолжают ехать себе на красный, так, как если бы они были коммунальная техника. И вот это все. И, в общем, это, ну, грязненько, грязненько. Вот это все красиво на Садовом, а вот на периферии все грязненько выглядит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Каршеринговые машины знаете, да?
Да.
Хочу пристыдить перегонщиков. Вот стою уже на мойке минут 40, пригоняет. 1.5 минуты... Приехал, сфоткал, облил, уехал.
Еще раз.
На белорусской.
Это он, что он делает?
приехал, загнал машину, сфоткал, просто водой попрыскал, просто уехал. Якобы машину обслужил, помыл.
А он мыть ее? Должен мыть ее таким образом?
Обязательно.
На улице прям стоя вот должен помыть автомобиль?
Ну, обязательно. Ну, я работал, как бы я знаю.
А почему не на мойку надо везти его и на мойке мыть?
Да? Ну, на мойке. Не, все правильно, на самомойку.
А, на самомойку он приехал, все, я понял.
Помыл просто слегка.
Понял.
40 минут на мойку, 20 секунд на фотографии. Вот обслужил.
Ну, это, знаете, спасибо. Какой, да, давайте, раз уж стыдите, какой это был сервис?
На Белорусской, улица Нижняя.
Нет, нет, я имею в виду, сам автомобиль какой компании принадлежал?
Ну, Яндекс.Драйв, фургоны.
Яндекс.Драйв. Все.
Уже третий фургон.
Фургоны. Ага. А может, это... Ну, да, да, фургон. Понимаете, он большой. И тяжело вот это... Вот это вот все. Да и причем он думает, да что, сейчас смотри, видишь, вот еще погодка, а потом дожди пойдут. То есть все равно грязный будет. Да нафиг вообще его в это самое. Яндекс.Драйв, понятно вам? Потому что большой. Очень. Вот как только какие-то компании превращаются в больших монстров, то там начинается разлад, вот люди уже начинают забивать на какие-то вещи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе, буквально 10 секунд.
Давайте.
Вы сказали, там на красной едут. Я вспомнил, сегодня ночью возвращался с дачи, не работал светофор на углу Вишняковской улицы, улицы Юности, это в районе Новогиреевской эстакады. Просто не работал ни желтый, мигалка, просто чернота. Не знаю, может быть, утро починили, но вот где-то в районе там 2-3 еще было так.
Понял. А вы это надо, это же надо в 3210. Вот они, 3210, короткий номер позвонить. Это колл-центр департамента. И там же про неработающие светофоры тоже можно оставлять информацию. Они должны как бы оперативно, как будто бы оперативно реагировать. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Это Владимир.
Да, Владимир.
Вот хотел бы передать, что Новая Рига, центр... Там 37-38 километр ДТП, и там такая пробка уже собирается. А, грубо говоря, там от Петрова Дальняя, еще тем более солнце светит в глаза, и там уже все печально.
Все, это где разворот, разворот школа правой экономики какой-то, поселок Ивановская с левой стороны Казанская церковь.
Да, напротив пирамиды, которая раньше там пирамида стояла.
Да. Понял, это там вот где Агаларов эстейт, вот здесь, вот сюда. Ясно, да. Хорошо, спасибо вам большое, да, увидел это ДТП. Новая Рига, смотрите, тоже, ну, тоже, казалось бы, да, в левом ряду, причем скоростное какое-то было ДТП. И до Покровского, до Павловской Слободы, вот поворот на Павловскую Слободу вот здесь. Действительно, да, вот где этот Княжье озеро, уже растянулась пробочка. Это Новая Рига. Если выезжаете, а что вам, если выезжаете? Ну, выезжаете и выезжаете. Как вы еще можете поехать? Можете поехать периферийной улицей, вот этой вот через Павловскую Слободу, Павлово подворье. Но здесь тоже какая-то пробка там сама вот в узком месте. Сейчас, секундочку, где-то я еще зафиксировал ДТП на въезде в город. Но, во всяком случае, по направлению в город, вот, это Ленинградка между Молжаниновский, опять Молжаниновский. Ну, окропите там уже, в конце концов, у себя в Молжаниновском, ну, в одном и том же месте тоже, ну, ребят, ну, так нельзя. Это между съездом на Б-терминал Шереметьево и Д-терминал Шереметьево, между Шереметьевским шоссе и Международным шоссе. В Молжаниновке дорожно-транспортные происшествия. Вот прям, ну, посреди, вот, ну, что там, какие... Ориентиры, значит, вот какие. С правой стороны дом 211, а с левой 278. Понятно? Вот это ориентир. Вот там у вас дорожно-транспортная. Так, что касается каршеринга, в это... А где новости наши? Алло, улю. Новости! Новости! Где же новости? 7.00, 40 секунд уже. Новостей пока нет. Там, наверное, принтер заживал бумагу. Я вам хочу сказать, что вот сколько каршерингу лет? Сколько лет каршерингу? Нет новостей? А всем не будет? Вот закон уже такой новый. Ага, все, я понял. То есть, короче, я понял, новостей всем не будет, поэтому я просто сейчас отобьюсь и все. А у меня просто стоит отбивка новости. И я поэтому подумал, что, ну, вероятнее всего... Должны быть новости какие-то. Сейчас, я тогда поставлю так, вот, чтобы это самое. Ага. Сколько лет каршеринг у нас вообще существует? Помните? Так вот, я в четверг, в прошлый четверг стал клиентом одного из каршерингов. Да. Да. Я не могу сказать, да. Вот, наконец-то. Поехал ли я куда-нибудь на каршеринге? Нет. Никуда я не ездил. Планирую ли? Нет. Зачем я это сделал? Уговорили. 6 лет, Данила пишет. Ну, может, 6 лет. Уговорили. Ну, заломали. Ну, как? Ну, заломали все это, держали. Если будешь становиться каршерингом клиента? Я такой, нет. Они такие, на, нюхай. Потом, будешь? Я говорю, нет, на, выпей. И уговорили, в общем. По-хорошему. И теперь я стал клиентом. Оказывается, слушайте, это такая простая процедура. Она вообще-то ничего не стоит вам. И ты не слезая с дивана это делаешь. Я серьезно. Я не слезал с дивана. Я сел в свой уютненький глубокий диван, зарылся в него. Ну, документы взял свой. И не слезая с дивана, сразу все получил. За 3 минуты прошел процедуры. Они написали... Проверяем в течение 19 минут 58 секунд, и отсчет пошел. Но уже где-то через 5 минут пришло подтверждение, что типа добро пожаловать, выбирайте тачки, все. Вот это так просто. А мы еще удивляемся, почему за рулем каршеринга появляется всякое, но вы даете. Надо эту процедуру гораздо сложнее делать.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 23 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь хорошо. Больше времени на поговорить. Это я потрясающе. Новость прекрасная, великолепная.
Говорит Москва. 94,8.
А в 15-м году на Делике, это Делимобиль, вероятно, регистрировался еще на бумаге. Несколько дней тогда все занимало. Дробик Сергеевич сообщает, Сергей Тарас. Да, вот видите, Сергей, тогда нужно было ехать, куда-то отвозить бумаги. На тебя смотрели, что ты живой человек, тебя щупали. Палкой тебя трогали, ты точно живой. Это самое. Вот это все. А сейчас просто сидя в диване, развалился, значит. Вот. Единственное, что отделяет теперь нас от создания этих... От того, чтобы детишки наши воровали наши документы и регистрировались сами, потому что карты банковские уже у них, все уже у них. И единственное, что стоит на границе этого самого, как его называют, подставных аккаунтов, это то, что все-таки есть еще процедура, когда нужно сфотографироваться с документом, то есть сфотографировать себя, держа в руке документ. И ты фотографируешь не на свою камеру, а ты фотографируешь в самом приложении. Открывается окошко фото. И, вероятно, это как-то защищает от создания фейковых фотографий таких. Но, с другой стороны, бог его знает. Потому что не защищает. Ну, короче, вот фотографируешься, все это. И вот уже и аккаунт есть. Очень хорошо. Так. А вот отключение аккаунта каршеринга Яндекс.Драйв, к примеру, Вовка сообщает, занимает 4 месяца. Войти, вход рубь, выход 100. Такая история. Потом, нельзя украсть то, чего нет, Хисшадов сообщает. Теперь у вас могут аккаунт подрезать. Ну, как подрезать и что? И что они будут делать? Ну, не знаю. Мне кажется, что пусть подрезают. Потом попадутся и это самое. С карты ж мои не будут платить, а не за проезд. Так, как мне Воткинск, спрашивает Денис. Наконец-то хоть кто-то есть, кто следил за тем, что на самом деле-то у нас с вами состоялось большое мероприятие. Мероприятие действительно знаковое. Вот есть такие мероприятия, знаковость которых определяется не вау-эффектом, там, масштабностью, что-то такое, а знаковость, она где-то внутри, она такая смысловая знаковость, то есть она не по форме, но по содержанию знаковая. Я имею в виду, конечно, нашу поездку для знакомства с событием, произошедшим на АвтоВАЗе, потому что «Лада Веста», значит, сразу хочу сказать, что это не была новая «Лада Веста». Новая «Лада Веста» была представлена 2 года назад. Называется она «Веста NG». New Generation, если хотите. Вот. И с тех пор ничего такого, что было бы, должно было расцениваться нами как дополнительные новации для этого автомобиля, ничего такого не происходило. Дело в том, что 2 года назад этот автомобиль был готов уже к выпуску в полнейшем объеме максимальной комплектации. Но потом Рено сбежали из России, бросив АвтоВАЗ, а вместе с Рено сбежали все подрядчики, субподрядчики, которые поставляли колоссальное, как оказалось. Тогда нам рассказывали, что вот локализация, все это наш продукт. Оказалось, что в нашем продукте довольно заметная часть импортных комплектующих, самых разных, электронных блоков, блоков ОБС, блоков систем стабилизации, электронной начинки круиз-контроля, электронной начинки климат-контроля, всевозможных датчиков, подогревов, в том числе подогревов кресел, подушек безопасности, акустики, систем мониторинга мертвых зон, подрулевых переключателей. Просто подрулевые переключатели, блок переключателей, который с одной стороны у вас поворотники, с другой стороны у вас дворники. Вот эти подрулевые переключатели с блоками электронного управления под рулем, которые монтируются. Вот эти все поставщики, они просто исчезли. И оцените ситуацию. Автомобиль это... то есть есть некое общее представление, обывательское представление об автомобиле. Оно ярче всего иллюстрируется фразой «Ну, возьмите, у вас же есть автоматы на других моделях, возьмите автомат, поставьте на эту модель, и все, че вы?» То есть вот это такое квинтэссенция обывательского взгляда на то, как обстоят дела с производством, с конструированием, с оснащением автомобиля. Ну, возьмите это и поставьте сюда. Ну, чё вы? Ну, возьмите 6 подушек безопасности и поставьте в Ниву легенду. Чё? Ну, возьмите 6 подушек и поставьте. Всё. Куда поставьте? Как поставьте? Где блоки управления? Рассчитан вообще автомобиль? Не парит. Просто возьмите, у вас же есть подушки безопасности. Ну, теперь уже есть. Ну, поставьте в Ниву, всё. Чё вы? В общем, и это нормально так думать. Ну, мы точно знаем, как нужно в футбол играть. Вот сейчас был бы я тренером, мы бы уже давно... А вот видите, там пентюхи сидят, не знают, как в футбол играть. Вот футболисты и не играют. Мы про политику точно все знаем, про экономику, как надо сделать. Вот. И про то, как автомобили нужно создавать, мы тоже все знаем. Но вообразите ситуацию, не знаю... Ну, короче, не буду приводить аналогии, просто вот такая ситуация. У вас есть автомобиль, который состоит из тысяч комплектующих. Это нечто, устройство, которое состоит из... И большинство из них, всего, что касается электроники, начинки, ассистентов, блоков управления, всего-всего, поставляют сторонние производители. У вас нет своего производства. И у вас нет альтернативных поставщиков, которые на низком старте такие сидят и ждут, когда Bosch прекратит поставку чего-то, а эти такие, а вот у нас все то же самое, уже сертифицированное, мы проверили, интегрировали в такой автомобиль, мы купили Весту, разобрали, выдрали оттуда бошевские блоки, интегрировали свои, проверили, прошли ОТТС, прокатали 150-200 тысяч километров с ними, подтвердили их полную безопасность, работопригодность и способность на температурах от плюс 40 до минус 30, мы все это сделали, сертифицировали, и вот мы готовы вам это поставить. Такого, может, у кого-то есть такое, у АвтоВАЗа такого не было. И поэтому, зачем? Ну, вот есть крупный, очень крупный мировой производитель этих блоков. Вот он поставляет их. Ну, вот они интегрируются в автомобиль. Все, вот они. А потом вдруг не стало. Просто не стало. И плана «Б» не существует. А их нет. Соответственно, подрулевых нет. Систем нет. АБС нет. ESP, который даже название ESP забрали. Потому что сама аббревиатура лицензирована, ее даже нельзя использовать. Поэтому другая аббревиатура сейчас для системы стабилизации используется. Потому что даже аббревиатуру забрали. Вот насколько унесли все. И так дальше. И так вот по всем позициям. Подогревы унесли с собой. Все-все-все-все-все поуносили. И фишка в чем? В том, что нужно было для начала найти своих. А их не то чтобы очень много. Это не, ну, у нас так вот, вы знаете, что по стране колоссальное количество производств, которые занимаются блоками АБС автомобильными. Много вы знаете таких? Ну, не знаю. Или акустикой автомобильной. Внимание! При этом этот производитель должен трезво оценить свои способности и гарантированно быть готовым выполнять заказ на десятки и сотни тысяч автомобилей, невероятно строго придерживаясь производственного плана, потому что это автогигант, и там он не останавливается, он не может сказать, что там на пару дней задерживаете поставку, ну ладно, ничего, мы приостановим конвейер. Нет, так это не работает. Ты должен точно, гарантированно иметь способность и мощности производственные, поставлять бесперебойно, с соблюдением графика, с соблюдением лицензированного качества этих материалов на протяжении длительного времени. Это большие вызовы уже для производителей российских, локализованных производителей комплектующих. Это большие возможности. Я сказал парням, говорю, слушайте, ну, это офигенно, что, во-первых, это возможности для российского рынка и среднего и большого бизнеса такого для комплектующих автомобильных расти. Но прикиньте, перспектива заключить договор с автогигантом, который выпускает сотни тысяч автомобилей на годы. Ну, это все, больше тебе вообще ничего не надо делать. Ты просто делай вот это, и ты обеспечен просто работой, и вся твоя компания будет только расти. Это офигенно. Но это и колоссальная ответственность. Ты точно должен понимать, что у тебя выходных нет, праздников нет, у тебя двойная, тройная гарантированно защита от каких-то форс-мажоров, у тебя всегда есть план Б, С, Д, Y, Z, Y, вот все расписано настолько, что просто мама дорогая. А теперь внимание, таких позиций, которые вот так нужно было заместить, сотни таких позиций, мелких каких-то, начиная от мелких и заканчивая действительно серьезными. Я просто к тому, чтобы вы оценили масштаб работы, который нужно было сделать. Потому что, когда об этом не задумываешься, это всегда кажется, что, ну, блин, ну что, вы не можете систему АБС там, ну, вон, ну, тех купили и начинаете ставить. Все. Теперь, после того, как подрядчики найдены, их продукция отобрана, протестирована как сама продукция. Потом это все нужно интегрировать в автомобиль. Это все нужно откатать, как я уже сказал, сотни тысяч километров. Потому что каждый из этих агрегатов, который вновь устанавливается на автомобиль, нужно протестировать на температуры, то есть от, как раз вот от тех самых минус 30, там, минус 40 до плюс 40. Во всех условиях, когда его залило водой, когда он перегрелся, когда все что угодно, чтобы это было гарантированно безопасно. Потом внутренняя сертификация, потом внешняя сертификация, потом по некоторым позициям, потому что они непосредственно связаны с безопасностью эксплуатации автомобиля, нужно получать новое АТТС, потому что это серьезные конструкционные изменения, внесение изменений в конструкционно важные узлы автомобиля. Получать новое АТТС, одобрение транспортного средства. Одобрение типа транспортного средства. Потом проводить тесты свои уже, когда все собрано. И так по каждым позициям. В общем, я считаю, мое личное мнение, что ребята выполнили действительно колоссальную работу. С одной стороны, вот здесь такая ситуация парадоксальная получается. Масштаб работы выполнен огромный, реально огромный. Но вся фишка в том, что конечный потребитель получает не что-то потрясающее, а он просто получает обычный автомобиль, который 2 года назад уже был готов. И возникает ощущение, ёлки, а чё, ну, вокруг чего шум-то был? Это просто тачка обычная. Ну, как все остальные, вон, китайцы делают. Это просто обычная тачка. А что у него? У него даже климата нет сейчас. У Весты, да, до сих пор пока еще нет климат-контроля, там стоит кондиционер. Потому что климат-контроль — это также отдельный производитель, который нужен здесь, свой, локализованный, который будет полностью соответствовать всем высочайшим критериям отбора. Я не имею в виду только качество. Я имею в виду и производственного цикла, логистики, доставки, способности выполнять колоссальные заказы, работать в стрессовых условиях. Вот это все. Вот такого производителя локализовать, интегрировать новую систему климат-контроля в автомобиль, протестировать, получить сертификацию и только тогда вывести на рынок. Такая вот история. И получается, что для нас, типа, мы не понимаем вообще, что произошло. Это просто обычный автомобиль. Вы 2 года возились с чем вообще? А по ту сторону сделана действительно нереальная работа. Логистическая, интеллектуальная, дипломатическая. Находить, переговаривать. Вот это вот просто обнаружить. Вот, ну, я просто немножко вот столкнулся, прям напрямую с людьми пообщались, которые этим занимались. Вот нужно найти акустику, новую акустику для автомобиля. Вот с чего начинать? Просто решение каждой задачи, с чего начинать? Создание базы, ну, вообще производителя этой самой акустики. Насколько крупным он должен быть, этот производитель? То есть база, переговоры, общение, тестирование. Все. О, Господи, это просто кранты. А в итоге ты просто получаешь обычный автомобиль, в котором просто играет музыка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, я слушаю вас. Да.
Смотрите, вот как молодцы, хитро китайцы поступают. Вот заходит некая компания по производству неких блоков. Например, тут же, ну, не буду делать рекламу, ВОЖ.
Да, да.
Они говорят, да, не вопрос. Строите заводик.
Да, все сертификаты нам и лицензии на производство всего нам. Давайте.
Да, да. Если ВОЖ поможет ручка, они скажут, то всегда.
Абсолютно. Вот ровно, спасибо вам большое. Вот ровно поэтому я и говорю, что это сначала пандемия, а потом 22-й год, бегство и агрессивная позиция коллективного Запада в отношении России, санкционное давление, все это должно научить нас не только настроить работу сейчас, как бы закрыть дыры, залатать дыры, которые образовались после этого. Нет. Нас это должно научить концептуально иному подходу к работе с партнерами. Концептуально. И я вообще не пойму отечественный автопром, и уже существующий, и тот, которому только надлежит появиться, а он, ну, он развивается, и появляются новые игроки. Я вообще не пойму, если мы пойдем по старому же пути, наступим на те же грабли, на которые мы наступили с Рено. В принципе, не пойму. Если мы не научимся защищать, в первую очередь, свои интересы, свои, и также работать с будущими нашими партнерами, как это делают наши нынешние партнеры китайцы. Это вот здесь я с вами абсолютно согласен. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро, Алексей, Москва. Вы все правильно говорите, все правильно отвечаете тем лицам, которые в чате там начали накидывать. Нормальные люди понимают. Я все время таких людей спрашиваю, уважаемые. А что конкретно ты сделал такого прям занимательного и интересного для государства или вообще для какого-нибудь муниципалитета? И на этом сразу разговор заканчивается. Потому что я по опыту могу сказать, что производство, там все это прекрасно, все хорошо, но большую часть занимает, 50% это переговоры. И они очень долго идут. А тем более у автогигантов это еще больше, чем у меня времени занимает иногда.
Конечно, потому что, ну, это масштабы. Когда масштабируешь, то там некие процессы в прогрессивной этой шкале увеличиваются. Не так, что у тебя масштаб в 2 раза и забот в 2 раза больше. Нет, масштаб увеличивается в 2 раза, а забот в 10 раз больше. И при этом, понимаете... Находится, вот я, кому я это все говорил, М-13, вот вопрос, я сейчас кому это говорил? При этом находятся люди, которые, смотрите, в то время, как во всем мире выходят новые модели автомобилей, мы просто выпускаем автомобиль в максимальный комплект. Я сейчас, в какой момент вы включились вообще? Я кому все рассказывал про то, что произошло у нас в 22-м году, что случилось? В то время, когда у Volkswagen сейчас проблемы на 30 тысяч, сокращение 30 тысяч рабочих мест, и вопрос стоит вообще о выживании компании, вы это хотели сказать? И при этом никто не забирал у них половину комплектующих их автомобилей. Никто. У них остались все подрядчики, все нормально у них есть. Они просто такую политику стали вести, которая привела их вот к этому сейчас. Даже не они, а руководство Германии. И теперь Volkswagen закрывает немецкие заводы, сокращает, по разным данным, от 30 до 40 тысяч сотрудников. И речь идет о вообще о выживании бренда как такового автогиганта Volkswagen. Второй по количеству производимых автомобилей в мире производитель. Бренд. Ну, завод. Ну, марка. Короче, производитель. А теперь предположим, что у Volkswagen забрали производителей целой кучи комплектующих, в том числе электроники и всего. Вообще просто взяли и забрали. А остальным запретили с ними работать, остальным мировым. Выжил бы Volkswagen в такой ситуации? М13. Ну, простите, пожалуйста, но когда ты говоришь, и все, что было услышано, это только что мы получили, типа, обычный автомобиль, и чё? Ну, как бы... В общем, я хочу сказать, что вы довольно странный человек. Вот реально, ну, прям, ну, абсолютно. То есть коммуникация с такими людьми, а ее лучше вообще не создавать. Поэтому простите, я следующее ваше сообщение читать не буду. Хорошо? М13, договорились? Так, ну, чтобы без обид было. Айч сообщает, что москвичи молодцы, сумели найти, договориться, начали производство, получили право на платформу. Понимаете, в чем дело? Это я понимаю, это вы понимаете. А какой у нас вой вокруг москвича? Где москвич? Просто шильдики приклеены и все остальное. Это просто такая психология мамкиных диванных экспертов, которые все в жизни знают и знают совершенно точно, что где-то там все лучшее, а здесь априори, чтобы не появилось, все худшее. Просто потому, что это здесь. Мы знаем этих людей. Мы видим этих людей в инстаграмах запрещенных, в ютубах блокированных, блокируемых. Это такая вот пена прямо вонючая такая. Очень хорошо, что они ничего не определяют сегодня в нашей жизни. Молодые, инициативные, динамичные, может, не очень молодые, но профессиональные, а самое главное, ориентированные на свою страну, на своих людей, люди определяют. Вот определяют. И это очень хорошо. Я тоже надеюсь, что оттолкнулись от дна. Сейчас и в те процессы, ну, я вижу, те процессы, что происходят на АвтоВАЗе, это свидетельствует о том, что мы как бы, ну, падение, во всяком случае, прекратилось. И такое состояние паники, состояние рассредоточенности. И началась такая сугубая, вдумчивая сосредоточенность, работа и подъем. Пошел. Веста вернулась на АвтоВАЗ, вы знаете, в Тольятти. А в Ижевске Ларгусы собирают. Нет, на ижах не катались мы по Ижевску. Но в потрясающем музее истории, реально офигенный музей, там побывали. Подробненький видеообзор снял об этом музее. Будет обязательно в тележенке, совсем скоро поделюсь. Вечера доброго вам, мигрант из Кореатаун, ваш Лос-Анджелес. Тига 799, Валер Мирон, доброе утро. сожалению, настолько плотно программа была расписана, что предложили или-или, Димитриос, или Калашников музей, или музей Ижавто, Ижевский автозавод. Ну, как-то все выбрали автозавод. Странно, конечно, наверное. Но кто-то поехал, по-моему, на Калашников. Просто я много слышал, и мне много подписчиков, слушателей писали, что обязательно нужно в этот музей попасть автомобильный. Там реально экспонаты уникальные. Целая линия автомобилей, которые существуют в единственном экземпляре. И эти экземпляры стоят в этом музее. Такие концепты, просто прототипы. И мы поехали в музей автомобильный. Щукин, и все, заходите, там прям подробники относительно. Не все материалы еще опубликованы, осталось еще, и буду уже публиковать так, как если бы я там, но я уже здесь. Но основные этапы, какие-то наши культурологические, наши поездки в Удмуртию, все в телеграм-канале Щукин, и все.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас понедельник. 23 сентября, и постепенно температура возвращается в обитаемую зону. Ну, в смысле, туда, где жизнь возможна. Потому что рано утром, по-моему, мы как бы ее покинули немного, эту зону, там плюс один было. Вот, а сейчас штиль по-прежнему, ясно, и плюс 9 на улице. Ну, это ли не счастье? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, а вы, когда были на автозаде, вообще вниз под модели заглядывали, под новый вес, там...
Я сейчас был в Ижевске, и мы не заглядывали, что там только Ларгусы, это в Тольятти же сейчас Весты делают.
Ну, а вообще заглядывали вниз под машину, там, то есть как смотрели, то есть именно...
Ну, вот... когда-то я был на конвейере Весты, да, но это было там года назад. Нет, прям вот конкретно в эту поездку, нет, я не заглядывал, они на земле стояли, сложно было заглянуть под автомобиль. А что там нужно было увидеть под ним?
Слушайте, ну, если до сих пор не научились металл, там, о какой электронике можно говорить, если
просто... А что металл? Весты полностью оцинкованные, полностью. Что с металлом?
Это вам, ну, вам сказали, что они оцинкованные.
В смысле, они оцинкованные. Ну, что значит сказали? Мне это говорил мне не блогер какой-то, это говорит директор по продукту. Он отвечает за каждое свое слово. То есть вы думаете, можно сказать, что автомобиль оцинкован, а он нет?
А, слушайте, а вот смотрите, вот ролики же блогеры выкладывают, да, из автосалона.
Так я вам и говорю, что вы говорите про блогеров, а я вам говорю про директора по продукту, который отвечает за свои слова.
Я понимаю, что да, я понимаю, что...
А про какие? Вы говорите про Ниву сейчас, про мультимедиа?
Нет, да про Ниву там вообще это было. Они обвинили там, что это дилер был виноват, что поставил.
Никто не... Кто кого обвинил? Это дилерская тема, китайская головастая.
Инский сказал, Инский выступил.
Конечно.
Сказал,
что... Так это правда. Это сам дилер делает, нашел подрядчика, который устанавливает китайские головы. И в результате вот так рычаг в нее упирается. АвтоВАЗ тут вообще это ни к чему не причастен. Я вам еще говорю. Значит так, смотрите. У вас есть возможность слушать блогеров про коррозионную стойкость. А есть возможность получать официальную информацию. И здесь вы сами для себя решаете, что вам приятнее. Вам приятнее говняться и говорить, фу, как здесь воняет. Это вам приятнее, может быть. И находить причины, почему я был уверен всегда, что ВАЗ делает ведра, и действительно моя уверенность подтверждается эмпирическими наблюдениями. А именно, блогеры мне сказали. Можете так жить. Я же вам говорю, у меня нет таких данных. Я в данном случае я занимаюсь не блогерством. И поехал туда я не как блогер. И поэтому у меня в моей блогерской теме в телеграм-канале, если вы обратили внимание, об автомобиле было очень немного. Очень немного. Потому что об автомобиле я говорю здесь, в средстве массовой информации, внутри, в радио. А в телеге я могу позволить себе всякое, говорит, лес показать вам, там, поехать в музей показать, еще что-то показать. Потому что, чтобы обстоятельно показать в телеге автомобиль, мне надо было брать с собой оператора, хороший звук, забить на всю программу поездки и тест-драйва, просто забить, оставаться всегда в одном месте и заниматься автомобилями. Мы это делаем, когда мы снимаем программу для телевизора, но сейчас я этого не делал. Просто потому, что, это отдельная вообще программа, отдельная задача. Я поехал набрать для себя сначала внутренних своих ощущений, пообщаться со всем руководством. понять, что конкретно было сделано, как это было сделано, все это. А потом говорить об этом в эфире, в средстве массовой информации. Так вот, я вам еще раз говорю. Все Весты, за исключением универсалов СВ, ну, в смысле СВ Кросс тоже, кроссовых, там крыши, крыши не оцинкованные. И на Ларгусах, по-моему. Но на Ларгусе, Ларгус — это отдельная история. Универсалы, потому что там стоят рейлинги. И там какие-то вопросы к оцинковке, связанные с рейлингами. В остальном полностью кузова Вест оцинкованы. Это официальная информация официального представителя и бренда, и модели. Есть директор по продукту, директор вообще по продукту АвтоВАЗа, а есть директор по продукту, который отвечает конкретно за направление Веста. И поэтому, конечно, можно думать, что он говорит, они оцинкованы, а они не оцинкованы. Можно так, ну, в смысле, ну, тогда я не понимаю вообще, какой авторитет должен появиться, которому вы поверите. Тогда вам надо пойти откусить кусок Весты и провести анализ химический. Все. Ну, это так решается. Я других вариантов не вижу. Идите, откусите и проверьте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Ром, доброе утро. Вот он, проплаченный блогер. Слушайте, у меня Веста 21 года. Пробег, вот он у меня в такси работает, пробег почти 170, 168 тысяч. Отличный автомобиль. Из поломок бензонасос 150 тысяч. Сейчас на 165 поменял пыльник, ну, вот это шруза внешний. Все. И даже вот этот антикор заводской стоит даже. Даже, он и не думает, что там про какие-то рыжики. Я вам честно, вообще никаких проблем. Мы в вариаторе. Каждые 50 тысяч меняем масло в вариаторе, каждые 10. Ну, двигатель до фильтра, до масла. Все, вообще никаких проблем. Обычно. Честно, вот вообще без всяких.
Обычно это. Значит, смотрите, спасибо большое. Я у меня... Там, видите, не то чтобы сильное ограничение, но в связи с тем, что информация должна поступать из разных источников как бы без опережения, чтобы ни у кого не было приоритета по информации, по большой информации по автомобилю, я прямо сейчас конкретные данные по автомобилю не буду публиковать. Там, какие системы появились сейчас, какие системы появились в августе, какие системы появились весной, когда мы в марте ездили. Тоже такая же была поездка, тогда несколько ассистентов и опции вернулись в автомобиль. Значит, все это давайте придержим там на завтра-послезавтра. Хорошо, я обзаведусь как раз большой презентацией, где все четко расписано коллегами с АвтоВАЗа. И тогда обстоятельно поговорим. Сейчас вот все вообще в общем. Значит, отвечая на вопрос, как Воткинск. Вот Воткинск. Хороший, уютный, провинциальный городок. Мне очень понравился этот большой пруд, как мне говорят, единственный и самый большой, то ли в мире, то ли во вселенной. Рукотворный пруд. Потому что плотину поставили, но я не знаю, почему пруд, если туда впадают в этот пруд реки какие-то. Это мне казалось бы водохранилище, а водохранилище это точно не самое большое. Ну, в общем, вот. Усадьба Чайковского там. Красиво, все ухожено. Но как усадьба? Это казенное было, казенное место. Папа, потому что его иной был директором металлургического завода. Вот, и он получил усадьбу как место жительства просто. Ну, мы бы сейчас сказали корпоративное. Это было корпоративное жилье для отца. И там в этом корпоративном жилье появился Петр Ильич. Ну, хорошо, все как-то ухожено, все. Я, ну, прошелся по дому красиво. Погода такая была, как бы это сказать... меланхоличная такая вот. Вот там осень, ну, настоящая чувствовалась осень, все это. Ну, дорожки, ну, вкусный ресторан, правда, с кухней местной такой вкусной это все. Ну, как бы хорошо, скорее хорошо, уютно. Нет, а на заводы, где по-настоящему наш щит куется в виде булавы, тополя, вот это все, туда нас, конечно, не приглашали. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Ром, доброе утро.
Доброе.
Просьба, может быть, даже больше не к вам, а к слушателям. Если кто-нибудь может подсказать, вот, по поводу налогов, для вот родителей погибших приняли поправку, наконец, в Госдуме, вот, чтобы освободить вот продажа имущества, вот.
Это потому нужно
что у меня выяснить. Так получается. Да, вот смотрите, да, у меня два сына погибло на СВО, 13 боевых наград у них. Вот, смотрите, как его осталось от дедушки с бабушкой имущество. Ну, оно сначала на меня было, потом, когда они, как его, закончили вузы, я все на них переписал. Сейчас обратно на меня имущество. Я, чтобы, как его...
Ну, понятно, это с налогами.
Да, угу. Вот, а там у меня налоги получаются, что выше, чем компенсация за них.
Вот. Давайте я уточню, опять, может быть, не от слушателей, но я тогда по своим знакомым, там есть адвокаты,
да, вы узнаете,
я уточню.
И депутатов, они собираются принимать вот эти поправки. Потому что когда последний раз налоговый был, мне так шарахнули по башке, сколько налогов у меня будет. Вот.
А они, а они в налоговые не ответили ничего? Уж кто должен знать, они так это
не,
они.
Не назвали, они мне назвали сумму. То есть сумма больше, чем компенсация от государства будет. Если я продам, и потом...
Ну, то есть принято ли решение по освобождению от налогов, они не знают, вот в вашем случае конкретно.
А, они, да, они мне ничего не сказали.
Вот это налоговый.
Я оттуда как оплеванный вышел оттуда. Угу. Вот, потому что буду продавать, никому не осталось ничего.
Знаете, у меня какой вам совет? Пока я безусловно постараюсь узнать по своим каналам. Вы можете обратиться в службу поддержки вот МФЦ. У нас эти МФЦ, единые центры. И у них есть телефон, ну, да, телефон. И там сидят специалисты профильные по разным вопросам, потому что сейчас через госуслуги и МФЦ решается практически все у нас. В том числе и можно, я думаю, можно найти там профильного специалиста. Я со своей стороны узнаю, а вы позвоните на вот колл-центр МФЦ какого-нибудь, лучше центрального, ну куда, или общий. И
да
вас,
я сейчас вас дослушаю и схожу.
И вас там, соединятся... Да можно позвонить. Это по телефону то же самое будет. Они очень оперативно и подробно. Вас соединят со специалистом, которому вы сможете задать вопросы. И они, если не ответят, так они точно адрес на вас направят туда, где вы это получите, эту информацию. А я по своим адвокатам, там, этим специалистам тоже узнаю, ладно? И свяжемся тогда.
Спасибо, Ром.
Спасибо.
У вас каждое утро.
Спасибо, это очень круто. Вам большое спасибо за позицию, за терпение, за мужество. Безусловно. И за сыновей, конечно. Да. Цинкуется ли Веста в ванной или из баллончика ее просто забрызгивают? Чего блогеры там об этом говорят-то? Вот Сталиненок спрашивает. Есть специалист? Кто там блогеры? Как там? А может, шпателем наносят цинковку? Просто так берут так банку, там написано «цинк». Вот, и они так прям шлепок такой, шлеп, и потом так шпателем так намазали. Так вот, вот оно и оцинковано. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Всем доброе утро. Вы знаете, вот слушаю людей, которые так настолько заранее негативно относятся к Вестам. Не знаю почему. Так получилось, что вот у меня друзья покупали машину перед самой пандемией. Они взяли Ладу СВ Кросс. И ну, вообще у них не было опыта вождения. Они попросили меня, грубо говоря, взять эту машину и перегнать к ним домой. И вы знаете, просто я сам на Мерседесе езжу. Я был сильно удивлен. Вот честно, вот свое впечатление.
Ну, давайте, чтобы все мы и я тоже правильно понял. То есть, вы же не с Мерседесом сравнивали. Просто удивление было от ожиданий и на самом деле того, что было. А не потому, что она была лучше Мерседеса. Потому что в такие моменты возникает ощущение, что вы как бы с Мерседесом сравниваете.
Именно. Вот вы знаете, у меня тоже, крайняя машина была восьмерка в там 90-х годах, которая так ломалась. Довольно, ну, тогда и запчасти были кривые все. Но смысл в том, что когда я сел, вот они правда взяли максимальные комплектации с подогревом руля, вариатором, вот этим всем, с ниссановским двигателем. И я вот ехал там несколько сотен километров, и я просто вот удивлялся, вот честно, в хорошем смысле, потому что мои ожидания были кратно перекрыты реальным положением вещей.
Вот, есть такое ощущение. То есть, когда ты... Спасибо вам большое. То есть, когда ты подходишь не с оттянутой такой губой и такой... Ну, а что тут вообще? Вот это. А просто трезво смотришь на автомобиль, реально понимая позицию и класс, который занимает автомобиль, позицию и класс. Вот я вам скажу в отрыве сейчас вообще от этого всего. Ну, как в отрыве? В отрыве не получится все-таки, потому что Веста будет фигурировать. В общем, у нас родственница сейчас в Пятигорске выбирает автомобиль. Выбирает автомобиль, и... Ну, я там заранее ей набросал несколько вариантов. В частности, ну, всегда при выборе автомобиля нужно же исходить изначально из бюджета. Какой бюджет ты закладываешь? У нее там бюджет был изначально до 2 миллионов. Что-то до 2 миллионов. Ну, конечно, туда не попали ни Кулрей, ни Чинган, CS-35. Ни, ну, вообще, ну, ГАК мог бы туда спокойно попасть, который GS3. Офигенский, мне очень понравился. Но он тоже не попал туда. Плюс еще один из критериев, конечно, нужно, чтобы... Автомобиль был, а, официально представлен на российском рынке. Точнее, даже не так, это, б, официально представлен. А, дилерские центры официальные должны быть в Пятигорске, ну, или хотя бы в Минеральных Водах, ну, вот где-то здесь, потому что если тебе нужно ехать там, в Краснодар к дилеру, это, ну, не очень круто. Ну, мы говорим о новых автомобилях. Вот, и... Тут-то она... А я вот прилетаю как раз из Ижевска. И еду из аэропорта. И вот сообщение. Глянь, пожалуйста, я тут вот сейчас у дилера машину. В общем, смотрю я, машина. Называется Фортинг какой-то. Что-то... Первый раз услышал. Якобы в Калининграде стали собирать... Ну, Донфен. Суббренд Донфен. Фортинг. Ну, в общем... Ну, не знаю, я не сталкивался. Цена 2,9. В общем, я так понял, что там охмуряют похлеще ксензов ее. Какие-то специалисты. Ну, Кавказ. Саша, да. В общем, сначала запугали тем, что все завтра, сейчас не возьмешь, завтра будет 5 стоить, все будет 5 миллионов стоить, потому что за все последний день прямо сейчас подписать. Этот человек собирался купить за 2 миллиона машину. Уже 2,9, ее там все, ну, видно прямо, она такая психологически немножко за это самое. Я говорю, так, значит, собирайся прямо сейчас, говори, спасибо большое, мне надо с этой мыслью переспать, надо подумать, я, очень хорошее предложение, я уже... Согласна, но надо сейчас, вот я чуть-чуть завтра, давайте вот сейчас завтра. Главное было увезти ее оттуда. Ну, просто что, потому что, ну, реально видно, что прям поработали над ней. И уже и кредит там все уже выписали. Она уже ручку в руках держит подписывать. Уже что там подписывать. В общем, главное, увели ее оттуда. Потом вечером звонит, говорит, спасибо, я уже что-то как-то, я вообще не подумал. А зачем мне 3 миллиона платить за машину? Вот это что? Я говорю, еще и за что 3 миллиона платить? То есть в этом сегменте, если мы начнем говорить до 3 миллионов, ну, конечно, там варианты. А ей нужно на самом деле, вот чем дешевле, тем лучше. Сейчас на гранте ездит вообще. Гранта у нее. Значит, и все, я такой предлагаю, там, ну, Жулион может посмотреть, если уж мы говорим про больше 2 миллионов, тогда можно, Жулион, даже полноприводную версию можно найти, а, тем более есть официальный дилер там в Пятигорске, Джили, Кулрей, разумеется, Чинган, CS-35, да, вот как бы, вот это все. И она поехала смотреть, это, да вот, это вчера поехала, и вчера же я думаю, вот исходя из всего из этого, та самая, вот вы сейчас сказали, SV-Cross. SV-Cross. Вот человек готов заплатить за там какой-нибудь... Ну, давайте Чинган возьмем. Или Кулрей, к примеру. Кулрей, окей. Готов заплатить 2,7 там, или 2,6, ну, если там с трейдином, с кредитом, еще что-то такое. При том, что каждая копейка на счету. Внимание, каждая копейка на счету. Тогда вопрос... И я задам этот вопрос ей уже сегодня, потому что вчера она по китайцам бегала. Сегодня я собираюсь отправить ее в «Лада», к дилеру «Лада», потому что я даже территориально знаю, где он находится, потому что мы его часто проезжали, бывая в Пятигорске. Ну, опять же, в поездках наших на Кавказе мы открыли для себя, точнее, автопроизводители открыли для себя Кавказ, и довольно часто мы там бываем, потому что и виды, и дороги, и инфраструктура, прям все потрясающе, и кухня. И вот... И вот я отправлю ее сегодня на Машукскую вот эту улицу, там, где рядом с Машуком, с горой. Там дилер есть. Потому что, вот я думаю, вариатор, причем вариатор, она так вдохновилась китайским качеством, что, дескать, ну, там вот, а там вариатор стоит. Ну, у АвтоВАЗа сейчас вариатор от партнеров. Мотор 1,8, особо беспроблемные. Ну, я не слышу, чтобы там по мотору были какие-то вопросы. По подвеске. Но в целом я не слышу сейчас каких-то таких вот прямо обращений мощных, вала обращений по качеству Веста. Я не слышу их. Возможно, это, они есть. Но я не вижу. Вы не пишете, а как мне это еще знать? Обзванивать дилеров и спрашивать, что там у вас, сколько в Римзоне машин гарантийных, по гарантии, что вышло что-то из строя. Этого я не вижу. Теперь сейчас, когда в автомобиль повозвращалось почти все, но уже все, круизы, лимитирование, подогревы руля, стекла, кресел, задних кресел, датчики мертвых зон, система стабилизации, АБС, камера заднего вида, там все парктроники. Вот, ну, то есть, как бы вернулась вся комплектация, которая считается... для жизни. Вот есть все для жизни и безопасной жизни. Подушки безопасности, отключение передней подушки безопасности, если вы ребенка с собой везете. Невероятная мультимедийная система, которая это вообще отдельный разговор по мультимедийной системе АвтоВАЗа. Это можно отдельно прям направление, мультимедиа. Потому что я уже вторую поездку с Ладой буквально так вот за рукав хватаю Артема и тяну в свой автомобиль, потому что это директор по цифровым технологиям, ВАЗовским вообще. И он же отвечает вот за все это роскошество, которое называется мультимедиа в Весте. И прям в свой автомобиль быстро сажаю все. И что мы ездили вместе, общаемся. Ну, просто сам по себе очень приятный человек, просто вообще не в отрыве от технологий. Ну и плюс у меня всегда есть человек, который точно понимает и точно сможет ответить на все вопросы по мультимедиа. А это большой спектр вопросов, большой массив информации. Я к тому, что сейчас не буду останавливаться на ней подробно, просто скажу, что она лучшая. Все, просто хотя бы потому, что это не мультимедийка, на которую что-то надстроили яндексовское, а это суперстанция Алиса, только не в большой колонке или в телевизоре у тебя дома, а ровно та же Алиса, которая у тебя в автомобиле только. И ты вообще телефон из сумки можешь не доставать. Ты решаешь все вопросы только с мультимедийкой. Все. Последнее, что мы с ним сделали, мы уже в аэропорт ехали. И, ну, в смысле, на обед, а потом в аэропорт. И по пути из нашей чащи, из леса, где мы жили два дня, в Ижевск, на этот самый обед, заехали на заправку просто для того, чтобы я подснял демонстрацию. Я увидел, что на Яндекс.Картах, в автомобиле, в навигаторе, он указывает, Яндекс, указывает заправки, и там написано «заправиться». То есть имеется в виду, что я нажму, и он сразу маршрут туда прокладывает. Ну, как это, ну, как в телефоне. Хотя в телефоне он не говорит вам «заправиться», потому что в телефоне он не знает, что вы за рулем, и что у вас немного топлива. А станция внутри знает. Вот. И она предлагает вам заправиться. И строит, показывает заправки, куда поехать. И я говорю, окей, мы сейчас доедем. А если, у меня мысль такая работает, а если это Алиса, если аккаунт Яндекс Плюс подключен к ней, а значит, туда же подключена и карта ваша банковская, потому что вы же ездите в такси, правильно, пользуетесь, у вас есть аккаунт Яндекс Плюс, и вы пользуетесь Яндекс Гоу такси, то есть вы вызываете, вы берете шеринг самокатов тоже, то есть у вас пришита туда карта, она привязана. А если она привязана, думаю я, было бы прикольно сделать еще и оплату заправки в мультимедиа. Ну, то есть, если все есть, если все составляющие есть, то почему не дойти до конца? Говорю я это Денису. Он говорит, поехали на заправку. Все, мы едем, вот заправка сразу, Татнефть. А вы знали, что в Удмуртии нефть сосут с такой силой, что, мама дорогая, я, кстати говоря, о нефти. Я, про Уфу-то я знал. Ну, мы ездили, там кусты скважин, все. Но... Удмуртия, класс, мы едем, и везде Роснефть, поля скважин, ну, они называются кусты скважин, но поля, выглядят как поля, огромные поля, и стоят, вышки качают, прикольно. Так вот, и мы заезжаем на заправку, мне, видя, что мы на территории заправки, мультимедиа пишет «заправиться», я нажимаю «да», и ровно тот же алгоритм, что в телефоне, появляется количество колонок, ты выбираешь колонку, третье, нажимаешь. Выбираешь тип топлива, нажимаешь. Она пишет, тебя предупреждает, не выбирайте колонку, не начинайте заправку, если вы еще не у колонки. То есть ты подъезжаешь к колонке, когда начинается заправка твоего автомобиля, у тебя появляется ровно то же окошко с графикой плещущегося топлива в баке. Закончилась заправка фактическая. Заправщик вставляет пистолет обратно в колонку. У тебя на мультимедийном экране появляется окошко оплаты. Нажимаешь. Выбрать карту. Карта уже пришита. Нажимаешь карту. Оплатить. Оплачиваешь. Говоришь спасибо заправщику и уезжаешь. Все. То есть, эта технология не новая. Да, я сейчас рассказываю. Ну, я сам так делаю постоянно. Но я так делаю на заправке одного бренда. У меня прям отдельное приложение. Это заправочное. Я там баллы копятся, что-то еще такое. В общем, я заезжаю на эти заправки, как правило. Но фишка в том, что телефон не нужен в принципе в автомобиле ни для чего. У тебя нет ни одного сценария, при котором тебе понадобится телефон. Написать сообщение, позвонить, сказать голосом, выбрать музыку, что угодно, построить маршрут. Ты все делаешь через мультимедийную систему. Это так, просто если в двух словах о ней. Ладно. Подробнее об автомобиле, о новинках, вообще обо всем. Я заполучу еще презентацию красивую, чтобы и показывать вам еще то, о чем я говорю. Мы на днях вернемся к этой теме. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.